Сегодняшняя тема будет не новая, потому что последняя тема была, которая во вторник. А кто был во вторник? Много вас было во вторник. Да. Ну, значит, я немножко напомню. Она называлась «Разум». Разум. И тема вообще возникла спонтанно. Я даже, можно сказать, к ней не готовился. Она прямо там и возникла. Но потом, к моему удивлению, меня просто, ну, как забросали звонками, смс-ками, пришлось отвечать, и я понял, что тема не раскрыта, надо продолжить. И поэтому это «Разум 2», как в фильмах, «Разум 2», «Разум возвращается», да, «Разум возвращается», вот это актуально было. «Разум уж нет у нас», вот, «Разум 2», да. Ну, вкратце напомню. Есть ум, есть разум. Ум, в нем собирается вся информация от чувств. И сравнивается, если ум, он нам не друг, значит он нам враг. Сравнивается он с таким бандитом, даже не бандитом, а таким, знаете, главарем банды, а вот это чувство и вот эти бандиты, которые растаскивают нас на части. Вот. И говорится, обычный человек, который, обычный среднестатистический человек, не духовный, но не религиозный, может быть, даже религиозный человек, считает, что что-то возвышенное, но сейчас связано с чувствами. Вот я почувствовал, вот мурашки по спине, вот это, наверное, духовность, ой, какая музыка там, да? Нет. Говорится, что чувство – это тропинки, ведущие к смерти. Вот. А ум возглавляет это дело, к смерти, понимаете? То есть, Вот разум – это информация, как его можно определить? Это в разуме я прочитал или в уме? Какая-то фраза, которая мне пришла. Мысль, которая пришла независимо от чувств, и не по поводу чувств, не по поводу «хорошо мне будет от этого, плохо, тепло, холодно, комфортно, некомфортно». Вот это из разума. Все, что связано хоть как-то с чувствами, косвенно или прямо, или непосредственно от них, вот это текст из ума идет.
Нужно пример какой-нибудь.
Когда приходит мысль из разума, надо различить просто, откуда она идет. Это называется сверху и снизу. Мысль из разума, она независима от окружающей среды. Это мысль от Бога, она свободна. Господь свободен, независимый. И мысль, которая не зависит, приходит и как-то даже не вписывается в эту... То есть она не является продолжением, понуканием окружающей среды. То есть не бытие определяет сознание. А что-то еще вот не готово совершенно, даже может неудобно, даже надо прилагать усилия, обратите внимание, прилагать усилия надо. И, то есть эта мысль говорит, тут что-то противостоит, что-то не готово, не в тему. Вот. Вот эта мысль разума. Независимая. И сильные люди, волевые люди, смелые, бесстрашные люди, вот это разумные люди. Они как-то поступают, и все говорят, обстановка не созрела. И потом все удивляются, что они делают обстановку. То есть жизнь. Итак, если мы прогибаемся под этот мир, а прогибают нас чувства, они заставляют, и это все подается под соусом гармония с этим миром, понимаете? Я что-то никого не беспокою, я сливаюсь. Это, знаете, такой хамелеон. Слился с окружающей средой. Да ты кто вообще? О личности вообще речь не ведется. Ты вообще кто? Вроде бы живое. Вот. Но это ведет к смерти, говорится. Что такое смерть? Что такое жизнь? Жизнь – это вот какие-то желания возникли. Обратите внимание, возникли желания, я иду по этим желаниям. Как-то их исполняю. А тут не возникает желание, тут возникает необходимость. эту необходимость, то есть как-то уворачиваться от этого, я принимаю за свои желания. Они желаниями не являются. Или еще говорят, навязанными желаниями. Вот. Это такое долгое предисловие к тому, что то, что мы принимаем за чувство, за возвышенность, за духовность, просто или безопасность, а если безопасность как-то налажена, это значит, ну, следующий уровень безопасности, там, удобство, комфорт. Вот и все. Но это сказано ведет к смерти. Почему к смерти? Потому что мое я уничтожается, моих желаний нету. Если я не желающий, а душа и ее качество желать, не желающий, то я просто в ожидании смерти уворачиваюсь от падающих на меня проблем. Вот. И поэтому мысль, которая приходит ко мне, и она с чувствами никак не связана, ни с комфортом, ни с безопасностью, это мысль, прочитанная мною в разуме. Вот это разумные люди называется. Ну, ответил, нет? Вот так пришлось долго отвечать. Вот. Итак. И вкратце, поскольку некоторые не были на разум один, не были, вот, расскажу, какая основная мысль там проводилась. Значит, при каких условиях, то есть мы эту мысль слышим, и вот наши Мадбхагава там здесь несколько раз зачитали, что мы все это слышим, все замечательно понимаем, но не выполняем из страха или из нерешительности. И что нам мешает исполнить волю Божию? Потому что Господь связывается с нами через разум. Разум – это подарок от Господа. Разум, он не нужен этому телу. У животных он тоже есть, но он как бы не задействован, не в боевой готовности, не совсем включенный. Хотя он может быть включаться, например, вот знаете, там Сергей Радонежский там... Описано, у него был медведь, и этот медведь был такой вегетарианец, он его подкармливал, помните, да? То есть с человеком, даже животное, служа разумному человеку, там садху, оно приобретает такое качество и даже может освободиться. И в Шримад-Бхагаватам есть такие упоминания, что там один бык, например, слушал Шримад-Бхагаватам, это, по-моему, Рамануджачария, читал лекцию, его ученики там так немножко куняли, немножко не выспались, рано встали, у них там садана бхакти там своя. И он на них там рассердился и говорит, смотрите, вот тот бык внимательнее вас слушает, а там бык, который, знаете, вот коровы, быки, они жуют, да? И когда он начинал говорить, он переставал жевать и смотрел на Рамануджачарью. Он говорит, вот этот бык лучше вас. Ну и там есть история, как... Животные потом становились достаточно заметными личностями. Не будем в этой истории погружаться. Просто я для чего это говорю, что разум у животных есть, но он включается при определенных условиях. То есть кто-то очень сильный, кто-то с очень сильным разумом. Это знаете как, вот есть кусок металла, вот железный, да, ферромагнетик их называют. Но если рядом сильный магнит, он тоже начинает заряжаться, а сам, тоже магнитом начинает быть. А сам по себе, он, если он так лежал в стороне, не магнит, да? Вот примерно такое происходит. Итак, что мешает? То есть все слышат, но что мешает выполнить? Что мешает? И мы говорили, что если у человека все нормально с варнашрамой, то тогда ему ничего не мешает выполнить, не слышать, а выполнить рекомендацию Господа. Рекомендация Господа – это чистая шабда. Вот есть средства получения информации какие? Шабда, пратьякша и анумана, да? Я немножко перепутал, надо было начать с пратьякши. Пратьякша – это вот с органов чувств, поступает в уме, и это информация. Например, и на эту информацию человек как-то может реагировать на уровне рефлекса. Где-то что-то сзади такое сильно грюкнуло, я оглядываюсь, ну, или просто отскакиваю в сторону, может быть, да? То есть тело уже само там как-то. Анумана это когда несколько источников, то есть мои уши, мое обоняние и так далее. Общая картина какая-то получается, я принимаю решение. Вроде бы логика. На самом деле просто сравнительный процесс, куда бежать или откуда убегать. И шабда, которая непосредственно, оно без органов чувств. Смотрите, она не проходит ни через ум, веды говорят, ни через чувства, она непосредственно идет в разум. Шабда. То есть, шабда имеется в виду, духовный учитель нам что-то расскажет. Но когда Господь нам говорит из сердца, это тоже шабда. Тоже шабда. И когда нам говорит человек, который ничего от нас не хочет, то есть была, ну, потому что, смотрите, разум – это территория Господа. Территория Господа – это дисплей, на котором мы, как вот, знаете, как в интернете общаемся, да? Знаете, такой есть интернет-общение. Мы его не видим. Но я так по клавиатуре там что-то настучал, какой-то текст, смотрю, мне ответ пришел. Вот так вот примерно. Мы так общаемся. И туда, в этот, в разум, там могут быть только такие благожелательные и, ну, пожелания, которые, ну, точно мне принесут только пользу. И поэтому, если человек, который мне желает добра, не желает зла, ничего от меня не хочет, то есть как-то проявляется любовь, сострадание, такие вещи, что-то мне говорит, тогда срабатывает клапан, разум открывается, и я ему верю. И тогда в разум это проходит, и я могу это выполнить. Если ко мне говорит человек обусловленный, если ему что-то от меня надо, разум не приоткрывается. Но, слава Богу, есть такой механизм. То есть туда может говорить Господь, духовный учитель или человек, который желает мне добра. Параматма этим клапаном руководит. Итак, вот человек, он запутался. Все вокруг ему желают добра. Вот все вокруг желают добра. И он ничего не слышит. Почему он не слышит? И мы разбирали в прошлый раз, почему он не слышит. Вернее, он хочет исправиться, но он не может исправиться. Почему? Потому что Веда четко описывает систему, при которой он может слышать. Это варнашрама. Варна и ашрам. Варна и ашрам. Какие самые серьезные вещи, самые серьезные привязанности, которые не дают слышать или это воспринимать всерьез голос Господа? Это сексуальное влечение. Это только ашрамом можно это, нормальным ашрамом можно это как-то, ну, заглушить. И второе, я просто не хочу работать. Обратите, если смотрите, и варнашрама нужна только для того, чтобы успокоить ум. И все. Когда ум, если ум не успокоенный, там буря, там шторм. И когда шторм, голос разума, я терплю кораблекрушение, как бы не дожирую, быть бы живо, да. То есть мое тело просто кричит. Тело не только физическое, но и ментальное, астральное и прочее, там как там, да, если кто это изучал, вот эти все матрешки. Оно просто кричит, там шторм. Пока этот шторм, я не могу слышать, я просто спасаюсь. Ну, например, и это называется отсутствием разума. Разума нет у этого человека, он не может. Ну, например, и им, что такое варнашрама? Варнашрама это как на Шримад-Бхагаватам, сегодня было систематическое продвижение к Богу, систематическое. Оно даже несколько механическое. Почему? Потому что оно, в общем-то, для тела. Если человек работает на режимном предприятии, хочет, не хочет, но ему там в 7 часов надо на работу, он встанет. Он встанет и пойдет. И у него режим дня, и автоматически он хочет, не хочет, ну как-то там, ну поест с утра, да? Как-то придет, и как-то устанет, и вовремя спать даже ляжет, понимаете? Но если у человека ненормированный рабочий день, а разума нет, у него нет силы воли, там красивый сериал хороший, там боевик, там интересно, чем же кончится, а там реклама на половину времени, и вот человек уже вот падает, и... А если ему не на работу, он досмотрит это и встанет вообще непонятно когда. Если человек занимается, то есть это варна, варна. Если человек занимается как шабашками, или как их там, как еще назвать. Ну, знаете, он сам себе начальник. Все же хотят быть сами себе начальниками, да? Вот. Но ему надо идти на режимное предприятие. И тогда его режим дня складывается. Почему, когда люди уходят на пенсию, они просто уходят с работы, резко падает их здоровье? Знаете, у кого падает здоровье? У кого нет разума. У кого есть разум, у них здоровье не падает, потому что у них есть цель, у них есть ответственность, им что на работе, что там. И начальник для вот этих вот режимных рабочих, он является, ну, материальным учителем, не духовным учителем, я побоюсь этого сказать, а в смысле варнашрамы он. Почему? У него ненормированный рабочий день. Начальник не опаздывает, он задерживается. Почему? Потому что у него всегда дела. Он всегда дела. Он доволен этими делами. Он не ждет, когда вот осталось 5 минут до звонка, до вот этого и куда-то идти. Он и днем, и ночью печется об этом предприятии. Если взять это предприятие за какой-то духовный процесс, то начальник занимается им круглосуточно. Ну, если это нормальный начальник, да? Или, ну, пускай не начальник, сейчас такое, что кто-то купил это предприятие, а нанимается туда какой-то там, ну, я знаю, главный инженер или, ну, кто вот этим всем руководит, да? Вот это он считает вот такой. И такие люди не пропадут. И такие люди здоровы физически, понимаете, они здоровы физически. Почему? А потому что и они могут нарушать режим дня, они могут не спать ночью, а они могут есть, когда попало, и здоровье, уверяю, не пошатнется, я знаю таких людей. А люди, которые слабовольные, слабовольные, то есть нет разума, нет разума, то есть они движимы только вкусно, невкусно, тепло, отдохнуть там и так далее. И если им предоставить свободу, они уграют свое здоровье просто за 2 месяца. У них нет, почему? Нет разума. Нет разума. Они живут семиминутным моментом, а эти моменты, они меняются, ну, каждый день, погода разная, каждый день, понимаете? И вот то, что, вот для чего варнашрама, это в сфере деятельности, в сфере деятельности. А на это накладывается, то есть это в сфере чисто такой, знаете, механической или, я бы сказал, безличностной. Безличностной. Вот ашрам, нет, варна, это безличностный, просто заработать деньги, поддержать тело, да? Ну, желательно, чтобы оно еще нравилось. А есть личностная сторона жизни. Я не говорю, вот личностная это... Как бы сказать? На самом деле, по большому счету, то, что мы считаем за личностную концепцию, она тоже является безличностной, она тоже является механической, но более высокого порядка. Вот варнашрама, еще раз, просто работать и производить какие-то продукты, там, плоды своего труда и так далее, это одна сторона. И мы говорим, вот это вот такая механическая часть жизни. А вот это у меня семья, вот это у меня дети. Это та же самая механическая часть жизни, только более высокого порядка. Просто есть более тонкие тела, которые тоже нуждаются, чтобы они работали. Если они перестают работать, там происходит проблема. Если вот любой орган перестает работать, там начинается проблема, потому что живет только то, что двигается. Сначала заболевает, потом отмирает, или там врачи приходят и говорят, надо уже резать. То есть дерево, не приносящее доброго плода. То есть то, что не работает, природа убирает, как лишнее, просто как лишнее. Вот. А мы же хотим жить полной жизнью, да? То есть вот что я хочу сказать. Варнашрама – это механическая часть. И ашрам, вот наша личная жизнь. Чем отличается механическая часть высокого порядка от механической части низкого порядка? Механическую часть низкого порядка мы можем контролировать. Мы можем контролировать свою зарплату, можем контролировать, сколько мы деталей изготовили и так далее, и так далее. Это называется имперсональное отношение полностью, имперсональное отношение. И мы тут можем, у нас есть свобода некоторая. Более высокие инстанции, более высокая механическая, это тоже прарабдха карма, тоже, понимаете, прарабдха карма уже обозначена. Мы не можем контролировать. Это вот эти пять видов личностных отношений. Но там уже тоже все подсчитано. Мы просто не можем посчитать, не нашего ума дело. Мы там не можем посчитать, кто сколько ему должен, сколько мать должна сыну, сколько муж должен жене и так далее, и так далее. Мы не можем посчитать, раз это не подконтрольное, то мы считаем это таким чем-то возвышенным. Просто это считают за нас. Вот это и есть карма. А теперь личностный аспект. Настоящий личностный аспект. Настоящий личностный аспект, личность – это жизнь. Знаете, почему вообще существует имперсонализм? И вот люди, которые живут в этой варнашраме, атеисты живут в варнашраме. Они считают, ашрам – это духовная вещь, а варна – это имперсональная вещь. А на самом деле все это материальная вещь и механическая вещь. Все это. Духовности здесь нет. И жизни здесь тоже нет. Жизни здесь тоже нет. Это механические вещи. Но не приведенные в порядок вот эти две вещи, мы условно разделили. Вот это явно механические, а это неявно механические. И ашрам, он приводит в порядок неявно механические, то есть отношения называется, а явно механические, это просто вот, как это называется, артха, экономика. То есть не сиди ни у кого на шее. Если они приведены в порядок, эта механика. Но для этого надо что быть? Просто честным человеком. Честным человеком. Если человек честный, у него это более-менее в порядке. Если он слаб, он просто меньше потребляет, но все равно не сидит на шее. И тогда он тоже может это все слышать. Но если амбиции превышают то, что я имею, тогда возникают проблемы. Тогда получается такое воровство, тогда начинается буря, тогда начинается страх обязательно, и разум просто не слышен. Итак, если кто-то слаб, если кто-то даже имеет амбиции больше, чем он может их удовлетворить, это говорят, можно прогрессировать духовно. Тогда надо позаимствовать разум у духовного учителя. Тогда гуру-йога называется. Ты должен спрашивать каждый свой шаг. Ты должен это самое. Вот. Примерно так же, как на режимном предприятии рабочие спрашивают. Инициатива наказуема на режимном предприятии, да? Особенно на военном предприятии. Вот. Это правильно. Но есть другой тип отношений. Так вот, веды говорят, что в духовном мире не военное положение и не комендантский час. Почему? Потому что все разумны. И разум означает, я ориентируюсь не на чувства, и наслаждение другого порядка совершенно. Вот. Если что самое главное? Самое главное не лезть в начальство. Вот если человек разумный и лезет в начальство, никто даже не будет возражать. Потому что этого Ивана Ивановича все любят, потому что он и работать может. У него и с отношением все нормально, да, он там ни за какими секретаршами не это самое не ухлёстывает. А вот если у человека непорядок, знаете, мне один человек сказал, вот если человек вообще ни на что не способен, он лезет в начальство. То есть вообще, ну, этот понятно, вот штукатурить умеет, этот понятно, вот этот умеет, вот этот, из них хороший получается начальник. Но если человек ничего не умеет, это такой субъективный взгляд, а еще потом он подумал и добавил. А если человек к тому же еще и боязливый, он лезет в религиозное начальство. И он отчасти прав. Отчасти прав. Потому что в Кали-югу, ну и вообще народ говорит, рыба гниет с головы, а веды говорят, что падение начинается с браманов. Падение начинается с браманов. А почему падение начинается? Потому что, ну, вот смотрите, немножко коснемся религии. Религии. Как религия насчет разума вот это все трактует. Вот когда Арджуна слушал Кришну, это была религия или нет, скажите? Вот Кришна говорит Арджуне, да? Прямая передача от Бога к человеку.
Религия.
А на финише он сказал, отбросьте религию. И предайся мне, да. Это была прямая передача знания. Это просто, ну, передача знания. Вот так хорошо, так будет плохо. Потому что религиозные знания, они правильные знания, они содержат много-много-много чего, там, если дифференцировать и дальше-дальше, там, ну, просто тьма законов. Но говорится, что все запреты сводятся к тому, чтобы никогда не забывать Кришну. А все рекомендации сводятся к тому, что всегда о нем помнить. Не просто помнить, а не забывать. Это йога, держать связь с ним. А там что он скажет? Если это есть, то уже ничего не надо. И человеку надо много-много выучить правил и предписаний, чтобы потом просто понять, что... И как только он понимает, что просто выйти с ним на связь и все, тогда они уже не нужны. Не нужны. Почему? Потому что... Почему вот религия, люди, смотрите, к чему идут в религию. Когда они идут в религию, они еще, ну, может быть, разумны, но не понимают это, может быть, неразумны, но все идут, как бы, чтобы что-то улучшить, да, свое состояние. Редко кто идет из любопытства, редко кто идет. Это в основном, основная масса идет, чтобы улучшить. И вот Кришна говорит, ты просто предайся мне, и я... заберу все последствия твоих грехов. Что это означает? Я слышал такое мнение, и я с ним не согласился. А когда человек приходит в религию, все грехи у него забираются. Но почему-то люди страдают дальше. Почему? И человек, который вот это читал лекцию, он говорит, ну, потому что Кришна забирает все грехи и последствия грехов, как вот он обещал, последствия грехов, да. То есть ты ничего не должен страдать, но он не может забрать у человека возможность дальше ошибаться и возможность поступать не в соответствии с волей Господа. И поэтому Господь устраивает ему всякие приключения, ну, в смысле трудности, чтобы искоренить вот это. Но если внимательно ознакомиться вот, с Бхагавад-гитой, не так. Потому что если... Почему человек... Знаете, что самое страшное в грехе? Самое страшное не кармическая реакция, что то, что я вот это сделал, теперь меня в тюрьму посадят. Нет. Самое страшное в совершенном неправильном поступке, это у меня возник вкус к совершению, я снова хочу это сделать. Вот. Я снова хочу это сделать. Например, человек выпил, вот пристрастился к спиртному, выпил, ну да, выпил он там 200 грамм, там, может быть, не очень это много там для организма. Он здоровый, организм выдержит. Какие-то кармические реакции будут, да. У него там какие-то нервные клетки отомрут, у него там что-то там, головная боль и все такое. Но не это страшное. Страшное то, что эта рюмка потянет следующую, потянет следующую, потянет литры, литры. Это выбьет его из жизни. Вот что самое страшное. И когда Кришна говорит, я заберу все последствия твоих греховных поступков, это значит, он забирает и вот эту вот тягу к совершению греха, к нарушению, ну, к тяге, вот эта тяга вот, нарушить закон, забирает это. А если оно сохраняется, это что означает, скажите? Что человек не предался. Вы помните, как там написано? Там написано, вот если ты мне предашься, тогда я заберу. А если ты просто выполняешь правила предписания, я не заберу. Видите, когда чудо происходит. Если я все буду правильно делать, ну так, механически, да? Вот. Оставь все религии и просто предайся. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Избавлю. Но в предании. В предании. А предание через разум, да? В комментарии. Подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите. Видите? Подводя итог Бхагавад-гита. Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого. Вот то, что здесь написано в этой толстенькой книжке. Отказаться. Потому что это все, оно очень похоже на духовность. Но оно говорит о такой, знаете, плотной карме и тонкой карме. О плотной карме, вот что касается тела, касается поведения. И о тонкой карме, которая касается механических взаимоотношений. Механических. Которые мы ошибочно принимаем за что-то такое личностное. Потому что истинное личностное, оно защищено. Никто не погибнет, там сказано. Теперь же, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он освобождается от всех последствий своих грехов. Ибо Господь сам обещает этому защиту. Защита от чего? Вот от тех привычек, от тех тенденций. Но это происходит только при предании. И ни при чем другом. И дальше в комментарии, я, наверное, не буду читать. Не, прочитаю. Поклоняться Господу Кришне может лишь тот, в 7 главе было сказано, кто освободится от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от грехов, вот в данном стихе, может это сделать. И замечательная фраза дальше следует от Прабхупады. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Если нас учат, что надо прилагать усилия, чтобы освободиться от последствий своих грехов, это тупик. Потому что просто не получится. Просто не получится. Кришна говорит, я так заберу. Но предайся. Ты избавишься от последствий своих грехов, но ты не избавишься от тенденции их повторить. Только возникнут аналогичные ситуации, тебя опять туда потянет. Ты скажешь, ну, а ну-ка проверю, сейчас хорошо, да? А я уже не пью. А я уже не пью. А я уже не пью 10 лет. И одна рюмка, и ты снова на том уровне, как 10 лет назад. То же самое. То же самое. Почему куча историй есть в Шримад-Бхагаватам, как какой-то там йог сидит отреченный. Но это, понимаете, не сознание Кришны. Это хорошие истории, которые говорят, что без сознания Кришны бесполезно сидеть там на эти тысячи лет. Вот он сидит, сидит, и вот пришла какая-то женщина, совратила его на 5 минут. И потом расширенный комментарий, что пошло прахом все его 10 тысяч лет. Он снова на том уровне, что 10 тысяч лет назад или где-то там, да? Ну, я так утрированно говорю, так просто придумываю на ходу, но сама система как работает. Но когда я предаюсь, потому что эти 10 тысяч лет, а вот до этого он там 10 тысяч жизней вот это практиковал, и эта тенденция, инерция, самсара крутится, и там все сфотографировано, что я хотел. И она крутится. Само время. Но предавшись ему, Кришна берет и так ластиком, резиночкой стирает последствия. Не просто я отработал, потому что просто отработать карму, а вот эти все семена, биджу называется на санскрите, остаются. Просто они в такой... В Египте выкопали семена, там тысячи лет были, потом полили, взошли. Тысячи лет они вот так вот. И это, они не пропадают вообще, эти семена. И от них избавиться нельзя. Да.
Хорошо, а что это такое предание?
Что такое предание?
Как предать?
Предание – это использовать разум. Предание. Это просто использовать разум. У нас тема такая, разум. Мы разум не используем. Если мы не можем предаться Кришне, почему мы предаемся наружнему? Для этого существует духовный учитель. Он приходит, он носитель разума, он уже преданный, и он мне говорит. Это знаете, как... У моей жены есть такая подружка, и у них там проблема с весом. Они решили бегать. Вот. Они неделю побегали, вторую, потом остыли к этому, к этому спорту. Вот разуму не хватает, вот долго и повторять что-то. Вот. Они пошли в секцию, где там этот, у них такой там сенсей, который начал их гонять. Платят деньги, за что, что мы их гоняли, понимаете? Нету разума. И говорит, хорошо. Он добавляет им свой разум, то есть у них не хватает вот этого внутреннего позыва насиловать свое тело, да? Вот. Вот такая простая вещь. Вот у кого его не хватает, им нужен как кто-то, чтобы понукал, кому они поверили. Они понимают, что надо, но надо, в общем, пинка дать по голове. Потому что на самом деле, это кажется. Во-первых, это, смотрите, это спортсмен. Для него это бегать, это просто удовольствие, да? И у него в разуме это зафиксировано. И когда он с ними общается, у них появляется тоже вот это, и вот они это легко делают. Есть разум мужской, есть женский. Не то, что они разные, но они по-разному работают. Все знают это. Женский разум не то, что он слаб. У них ум очень сильный. Потому что ум такой сильный, прилипчивый, привязчивый. Если за что-то уцепится, трудно отодрать. И поэтому так сделано. Не только с этой целью, потому что если Кришна что-то делает, то он сразу много целей, закрывает проблем. У женщин разум не выключается никогда. Почему? Потому что... мне один врач рассказывал, вот когда делают операцию, может быть, в преклонном возрасте человек или сильно слабый, и он под наркозом, его надо будить человека, и чтобы он не уснул. Потому что если человек слабый со здоровьем, если он заснет, то он может не проснуться. Но когда он в сознании, вот это разум, Вот этот разум, он вопреки, вопреки окружающей среде, среды работает. Это цитадель жизни. Ум – цитадель смерти. Разум – цитадель жизни. И вот когда человек в сознании, если даже тело, ну, непонятно что, он может выкарабкаться. Или, например, вот если человека долго продержать, или ребенка, который родился, долго продержать под наркозом, то у него некоторые там, ну так говорят, некоторые клеточки отмирают, и он становится не совсем разумным по жизни. Услышали такие, может быть, да? Вот. Вот у женщин разум такой, что если его выключить ненадолго, он может к ним не вернуться. И поэтому он никогда не выключается. Женщина разумна всегда. Всегда. Мужчина неразумен всегда. Он то разумен, то полностью неразумен. Да? У него то ум работает, то разум работает попеременно. То ум, то он весь в чувствах, то в разуме. То есть, и поэтому женщина очень, ей очень сложно деградировать. Почему деградировать? Потому что у нее разум. Она такая практичная, у нее здравый смысл присутствует. У мужчины больше здравого смысла, но иногда нет вообще никакого здравого смысла. Да. В чем преимущество мужчины? Он может быстро и деградировать, но очень быстро прогрессировать. Потому что когда он думает, рассматривает тексты, которые у него в разуме возникают, этот разум чистый. Почему? Потому что ум отключенный. Не потому что у него заслуга какая. И поэтому в экстремальной ситуации паника, пожар и все, мужчина может просто отключить свой ум и действовать так вот, просто любой мужчина, да, просто вот как робот, со стороны кажется как робот. И это будет называться действовать в сознании Кришны, да. Потому что если это не его сознание, не его сознание. И поэтому говорится, лучше вот, если женщина служит мужчине, она может усилить свой разум. Усилить свой разум, потому что она сама, ну примерно как вот тот спортсмен. Это называется благословение спросить там на какой-то пост или что-то еще, понимаете, да? Вот. И в принципе благословение спросить у учителя. Смысл на чего-то. Что это благословение? Для чего? Ну, я говорю ему текст, он его думает, этот текст, и он тебе желает, чтобы у тебя так это было. И у меня появляется, ну, крепость в этом отношении какая-то. Понимаете суть? То есть он мне дает разум. Разумом можно делиться. Умом делиться опасно. Потому что ум – это материально. Ты отдашь, и у тебя может пропасть. Разумом можно делиться сколько угодно. Потому что разум не нам принадлежит. Разум можно делиться сколько угодно. Когда мы хотим всех облагодетельствовать и всем все рассказать, а нас почему-то не слушают, это означает, мы хотим поделиться умом, а не разумом. Вот. Ум пускай будет у каждого свой. А вот если мы захотим поделиться разумом, никто против не будет. Итак, чтобы делиться, надо его иметь, да, как минимум. Чтобы его иметь, надо иметь варнашраму, какую-нибудь хоть варнашраму, да, какую-нибудь хоть варнашраму. Вот вы слышали, был такой Берия. Чем он славился? Он такой был крайне жестокий человек. Да. Он не всегда был такой жестокий человек. Он начал таким быть, когда у него случилась проблема в семейной жизни. Он любил одну женщину, а та оказалась такая, ну просто она к нему никаких чувств не питала, я об этом прямо сказала, и все. И началась эта эпопея, и все, кто соприкасались с этим Лаврентием Берия, он правильно все по закону делал, все по закону, все правильно, но он тщательно выискивал. То есть сострадание там этого ничего не пахло. С ним было очень опасно соприкасаться. Он раненый человек. раненый человек. Вот. И он вот служил системе таким образом. Вот он этим прославился, понимаете? А теперь представьте, что такой раненый человек в религиозной системе сидит. Вот. И что он это скажет? Вот не далее, как вчера, был такой случай мне просто. Мне этот случай рассказал человек, который, ну, была это, как это, Харинама, да? Харинама на космосе. Человек, который мне рассказывал, он вообще никак не относится к этой Харинаме, никак не относится. Просто он увидел, он знал, что я там, в этом движении, наблюдает, он говорит, ужас, ужас, что они делают. Харинама не наша, не с нашего города. Вот они идут, и вот ходят там, тулят эти книжки и настаивают, чтобы были пожертвования обязательно. Там газетки распространяет там женщина. Кто-то говорит, а бесплатно? Не, бесплатно нет, вот надо пожертвования на храм. Не дают, так ни одной газетки не это самое. А это идет, и говорит, я не знаю, я вот не отношусь к вам, кришнаидам, но мне аж стыдно, говорит, вот. И один человек такой, не с нашего города, идут по базару, сидят три, как их, азербайджанцы или каких-то там, да. Вот. Потом я, значит, узнаю, ну, они так молодые, они там торгуют, их там в общей сложности человек 20, но они это... И один там этот, прабу наш. Эй, браток! Я говорю, какой тебе браток? Он, ну, вот это, знаете, ну, не, я не знаю. Ну, крайне неуважительное отношение к людям. Ну, кончилось тем, вот это. Его просто один из этих троих встал, дал ему в нос, тот упал, там все, хоть и залил кровью, и все. Вот я не знаю, чтобы свидетелей Иеговы кто-то бил. Вот не знаю. Они пускай вот не как-то вот это... Вот где вот разум? Человек, который вообще к сознанию Кришны не относится, который шел, и он говорит, ну вот. Мало этот человек. Он встал, он решил себя это, ну, возомнил он Господом Нитянанды, наверное, да? Побежал за этими троими. И эта женщина, которая вообще левая, она успокоила их. А тот еще потом, она говорит, если бы они, эти трое, слышали, что он про них там бухтел, они бы его убили сразу. Она говорит, да, ребята, да он пьяный, не слушайте его, понимаете? Но она таким образом их, ну... Нет, он встал, побежал за ними проповедовать дальше. Вот. Но они его еще немножко приложили там, потом в скорой помощи его отвезли. Вот. И потом наши вайшнавы подошли и сказали, а вы знаете вы, кого стукнули? Вы стукнули этого священника, это ваш грех. Вы какой священник? Вот. И я уверен, потом это расскажут, вот он на Санкиртане. Понимаете, вот Господь Нитянанда, его тоже там можно сказать, да? Но не надо себя воображать. Не надо тренироваться на людях. Не надо тренироваться на людях. Санкиртана это особая вещь. Это... Кто вот в этом Санкиртана, это вот о чем надо рассказывать, надо это иметь. Надо, чтобы ты не от ума вот это все делал, а от разума, чтобы ты не беспокоился себе. Потому что если человек, у него с Варнашрамой что-то не так, он идет на эту Санкиртану, и там они говорят, там такой нектар, они нектар, пчелки собирают нектар. Нет, ты нектар должен давать, понимаете, должен давать нектар. В христианской традиции там Иисус своим сказал, не отлучайтесь ни на шаг от Иерусалима, пока не получите силу. Ты силу получил. Что такое сила? Сила это я иду, и внешние условия мне, что они есть, что нет. Это означает, что ум выключенный, разум включенный. И тогда мне ничего не страшно. И тогда мне не просто не страшно, мне ничего и не нужно от этих людей. А это значит... Все люди открыли свои сердца и слушают. Вот тогда. А если я пришел добавить, потому что У меня с Варнашемой не все в порядке, и за счет этой санкиртаны я вот эти чувства дополню. Вот такие вещи случаются. Я пришел взять, и тогда эта религия раздражает, и тогда я позорю. Я позвонил и сказал это, вот этого товарища, я не собираюсь его учить, но не выпускать его. Если он в своем городе, пускай все, просто наша репутация вся рухнет. Просто. Нельзя так делать. Это происходит тогда, Шрила Прабхупада это пишет, это происходит за счет сексуальной неудовлетворенности. У человека с ашрамой не все так. И он идет там вот это выплясывает, а на самом деле у него он не может проповедовать. У него с чакры наверх поднимается манипура и автоматически идет насилие. Вот. И он начинает всех вот это строить. Вот так, да ты не так живешь. Вот так вот. Кому он объясняет, ты не так живешь? Да эти люди лучше тебя живут. Они хотя бы не воруют, ни у других. Они хотя бы, ну, не потому что. А ты-то почему один? Почему ты такой вот осколочный? Потому что никто с тобой. Почему ты остался вообще один? Да потому что ты свою дхарму-то не тянешь, и поэтому делить ее с тобой никто не хочет. Просто зачем? Если я чуть-чуть расслаблюсь, то моя маленькая лень. Страшным грузом ложится на плечи окружающих. Страшным грузом. Почему? Потому что это не моя. Очень трудно тянуть чужое. Потому что оно даже не предназначено. Скажешь, да ну какая ерунда, что ты не можешь за меня вот это сделать, да? Она такой грозной тяжестью ложится. И люди потом раз, делят межи, границы, скажут, ты уже живи вот это, давай разделим, посмотрим, как ты один будешь жить. Вот и все, человек остается один. А тут читают, да, просто предастся, и значит пройти на санкиртану, покричать там, это предастся? Нет, дорогой, предастся, это прежде всего совесть включи, прежде всего. И забудь о своих удобствах. Мне рассказывают многие брахмачари, что, о, такая тяжелая нагрузка, не надо отдельно. Я смотрю, я вижу некоторые брахмачари, которые отдельно спят там, где это. А если им надо отдельно, чтобы закрывалась дверь им на ключ, то я извиняюсь. Им надо просто жениться, да и все. Потому что подходим к такому моменту. Что такое разум? Разум это отречение. Разум включается, когда ум как минимум хотя бы молчит. Это отречение, это саньяса называется. Саньяса. Саньяса это, я лучше, чтобы не быть голословным, зачитаю. Что такое саньяса? В системе варнашрамы саньяси, то есть человек, отрекшийся от мира, считается головой или духовным учителем всех остальных каст и укладов. Брахманы являются духовными учителями для трех других каст – кшатриев, вайшев и шудр. Однако саньяси, стоящий на самой верхней ступени общественной лестницы, является духовными учителями даже для брахманов. Главным качеством, которым должен обладать саньяси, является… Подскажите, что?
А? Разумность.
Разумный человек, это уже отреченность. А еще, ну да, отреченность. Саньяси означает отреченность. А что самым главным качеством отреченности от тогда по-другому?
Преданность.
Преданность. Ну ладно. Итак, главным качеством, которым должен обладать саньяси, является бесстрашие. Бесстрашие. Что такое бесстрашие? Это симптоматика присутствия Господа. Потому что страх – это симптоматика, вот есть он у тебя или нет. Это ты по этому можешь понять хотя бы свой вектор. Если страшно, вектор не тот. Поскольку саньяси живет один, без всякой поддержки, или ее гарантии, что немаловажно, или ее гарантии, я могу без всякой поддержки, но вот они все тут рядом. Вот. И поэтому я очень много слышу лекций, где очень настойчиво браманы рассказывают, как важно, чтобы их обеспечили. Для вас же важно, не для браманов, а вот вам важно, чтобы вы делали пожертвования. Что прослеживается? А прослеживается гарантия. То есть саньяси живет один без всякой поддержки или гарантии. Он должен полагаться только на милость Верховной Личности Бога. Если человек думает, кто же защитит меня после того, как я порву все связи с семьей и обществом, ему не следует давать обет отречения. Он должен быть твердо убежден, что Кришна, Верховная Личность Бога, в образе Параматмы всегда пребывает в его сердце. Он все видит и знает все наши намерения. Необходимо твердо верить в то, что Кришна в образе Параматмы позаботится о предавшейся ему душе. Ну и так далее. Это текст 16, вернее, глава 16, текст 3, который говорит о божественной природе. То есть есть две природы. Есть природа демоническая, а есть природа божественная. И вот о божественной природе сказано очень много. Листаем чуть дальше. О демонической природе там 6 качеств всего. Немного. Вот я зачитаю. И смотрите. Есть 26 качеств преданного. Слышали, да? И все они являются, не все, а 25 из них являются материальными качествами, и лишь одно духовное. Духовная преданность. Если есть преданность, то автоматически возникают все вот эти 26-25 качеств и материальных. Если преданности нет, человек деградирует. И если они даже были в наличии на тот момент, они исчезают. О чем это говорит? Говорится, что через ум все плохие качества проходят. Почему? Потому что это качество животное. Есть очень много животных целеустремленных, да? Видели, да? Вот он идет, у него даже, знаете, бокового зрения нет. Он идет вперед вот так вот, и не разбирая ничего. Это не является разумным. Потому что это можно делать из чувства самосохранения. Я перечислю немножко вот эти качества божественные, потому что мы изучаем разум. Вот есть разум, есть ум. Чтобы мы знали, что приходит через разум и что проходит через ум. Вот эти качества проходят не через чувства и не через ум. Они приходят тогда, когда у меня чувство и ум успокоены. Чем? Опять же, варнашрамой. Верховный Господь сказал, это текст третий, «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношения, изучение вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение». По каждому слову Прабхупада дает очень такой расширенный комментарий. По каждому слову. А Ударидхама по этому стиху целый семинар давал. А 2 часа он говорил по каждому слову. Что такое совершение аскезы, что такое простота, и до 2 часа лекции, что такое простота. И, ну, все это идет. Мы можем это изучать, но мы не можем это привнести в свою жизнь без Кришны. Оно без Кришны, оно потому что это божественные натуры, божественные, Бог, от Бога идут. Мы сами его здесь культивировать не можем. Из чего начинается вот этот длинный перечень? Я не буду. Там чистота, решимость, целеустремленность, способность прощать, скромность, мягкость, отсутствие алчности. Начинается со слова «бесстрашие». Предания без риска нету. Предания без риска нету. И когда человек, который неразумен, он приходит, ему надо, у него нету разума, ему предаваться нечем. Потому что страх, ум наполнен страхом, пассивно реагирующим поведением. Ему предаваться нечем, ему нужен духовный учитель. Он должен прийти, перекинуться пару слов, чтобы кто-то что-то сказал, и тогда чуть-чуть вырастет у него здесь. В голове. Ну, не в голове, в сердце, точнее, разума. Духовный учитель поделится немножко своим разумом. Это называется воодушевить. Воодушевить. Считается, что отреченный человек, от которого вот так вот все свои материальные вот это, вот ничего нету, вот все мои, которые были отличительные признаки материальные, я с ними расстаюсь. Я такой, знаете, пустой футляр. Это не персонализм, это даже не аскетизм, это, в общем, не одухотворение. Если об меня потом, и я дасу, дасу, ну дасу такое, меня все ноги вытирают, как о тряпку половую. Но в таком состоянии я никого не воодушевлю, а развращу всех. Вот кто об меня вытер ноги, того я развратил. Я не должен оставаться пустым. Я должен вот эти материальные заменить духовными. Материальные вот эти сигналы, которые поступили с материального мира, и обычные люди считают это за свое решение, а это решение просто окружающей среды. Я должен заменить то, что прочитал у себя в разуме, вытеснить. Я, да, и там будет написано, кому и как служить. Кому и как служить. И они точно не будут против тогда. И я не пустой. И уважать это да-су-да-су-да-су-ну-да-су, это человек, который известен всем будет. Известен всем. Посмотрите, это мать Тереза, да? Что она особенного делала? Просто с помойки подбирала людей и вымывала их, и все. Она известна больше, чем все, как кто-либо. Вот. Вот это разумная женщина. Разумная женщина. Потому что ум бы ни за что не сказал. Иди и вот там... Ни за что не сказал. Ее тошнило первый раз, когда она брала первого человека. Тошнило. Потому что там первого человека привезли под поликлинику, и врачи сказали, да уберите эту помойку отсюда. Там такая... Ну, оно нельзя ее на порог даже пускать. Она, вот это первый больной у нее был такой. Вот. Ум бы просто воспротивился. Но это разум сделал. И разум вот привел ее к чему. Разумный человек – это верующий человек, доверяющий Богу. Сейчас верующих и преданными называется, кого попало называют. Бог вырождается в религии именно потому, что очень много неразумных людей среди преданных, которые называют себя преданными, которые как-то вот, они стараются, они не виноваты, но почему это вырождается? Я думаю, когда будет... Смотрите, самые первые преданные, самые первые верующие любой конфессии, они очень сильные, стойкие люди. Почему? Потому что тогда это еще не было системой, и система существующая на тот момент всячески сопротивлялась и уничтожала. И там слабые люди не могли бы это все поднять. Это очень сильные люди были. Те люди были с разумом. Ну вот, возникает... Религия, все нормально, все. Это как горная река, она сначала там такие камни, скалы, там, деревья обрушивает, а в конце она вот так вот. Почему? Это периодически случается. Это нормальный процесс. Это эффект времени. Подобно тому, как вот Кришна передал Арджуне вот эту информацию, да, и тот воспринял ее полностью. Кришна дал ему свой разум, да? Вот Арджуна был в сознании Кришны. После этого он начал там замечательно сражаться. Мы помним Махабхарату. То есть сражение было после вот этой Бхагавад-гиты, да? После. А скажите, Арджуна потом, он что, с каменным лицом воевал? Он переживал? переживал. Сына там его убили, да? Он переживал. Он как был, так был. Вот внешне ничем не отличался. Чувства остались, но чувства уже были под контролем. Он был Годаса. Годаса — это не значит я... Наоборот, он больше переживал. Это более полная жизнь. Это, в принципе, это жизнь и есть. Вот. Есть два типа учителей. Есть в мире, есть, я вам такой секрет открываю, который не очень популярен, может быть. Есть системы передачи знаний, которые в обществе вообще никак не зафиксированы. Мы об этом знаем с каких-то кинофильмов. То есть есть учитель, он где-то там в тайге, в глуши, в джунглях живет. И ни в какой администрации он не зафиксирован. Все знают, что вот этот вот учитель там. И вот к нему прибилась пара учеников. И нигде не написано во всех книжках, вот что-то он с такой сампрадая. Не написано. Учеников у него 2-3. Может быть, 1. Он передает эти знания полностью. Вот все, что он знает, он передает. И если приходит ученик, и он смотрит, ученик не может взять эти знания, он говорит: до свидания. Вот все может взять, вот 88% может взять, а чуть-чуть не возьмет, он говорит: до свидания. Все остальные, как Иисус говорит: я бы вам вот дал бы больше, но вы ж не вместите. Но я все равно вам дам, сколько вместите, да? Вот. Вот представьте здесь схемку. Вот есть один учитель, у которого 100% знание. 100% знание — это не значит количество, это значит просто передать суть. Передать суть. 100% знание — это на самом деле 100% понимание, 100% поведение. И все оно, в общем, сводится к тому, чтобы ты гарантированно был от Бога зависим, а все остальное он тебе расскажет. Вот это вот. Чтобы ты, не дай Бог, что-то не почерпнул со стороны, чтобы тебе это не подпортило. Это, не думайте, что это, ну, надо объем памяти иметь какой-то. Нет. И вот один из учеников воспринял 100% знания, другой там 75%, третий 50% знания, а четвертый вообще ничего не понял. Ну, понял вот это внешний антураж, а суть не понял. И от всех четырех учеников пойдут школы. От всех четырех пойдут школы. Вот. И, соответственно, от одного сильная школа, от одного не это. А как вы думаете, какая школа будет самая популярная в социуме? Тот, кто ничего не понял, да. Он просто свое животное вот это закамуфлирует под религиозность, и туда пойдут. О, оказывается, мы духовные, а мы не знали, да? Вот, пойдут туда. Вот. И по протяжении некоторого времени эти люди вынуждены будут на высоком уровне собираться и друг другу рассказывать, а что-то мы не то, мы разное говорим что-то, да? Надо как-то народу объяснить, а в чем у нас разногласия. Вот. И поэтому был Первый Вселенский собор. Вот. И там был мордобой, если помните, да? На Первом Вселенском христианском соборе там случилось рукоприкладство. И этим занимался Николай Угодник знаменитый, да? Вот, потому что по-другому вообще вопрос не решался. Буддисты собрались первый раз. То есть, смотрите, через 300 лет там столько пошло всяких разных направлений, им пришлось собираться и договариваться. То есть это нормальный процесс, что мы, идут отклонения, мы не понимаем. Почему? Потому что, знаете, что такое отклонение? Вот я ставлю перед собой статуэтку какую-то, смотрю, если отклонюсь на метр туда или туда, она будет в другом ракурсе, да? Но если ее взять за истину, то истина осталась такая же самая. Почему имперсоналистам есть Бог такой имперсональный. Имперсоналистам нравится Господь, который, знаете, не шевелится, который неизменный, который можно схватить, объять некоторыми там правилами, их регулярно соблюдать и все. И ничего менять не надо. Потому что они сами-то меняться-то не хотят. Потому что если представить, что Господь может меняться, это означает, Он личность. Они не принимают личностный аспект. А если личность, это значит, с Ним надо налаживать отношения. Это же головная боль. Ну, как представить? Ну, представьте, вот у меня дома есть, допустим, картинка, и там какой-то пушистый котенок там под стеклом нарисованный, фото, да? А представьте, он живой ходит, да? Сколько проблем сразу, да? Оказывается, не так уж это. Природа, она замечательная там по телевизору или там панорама какая-то у меня на стенке, там обои. А по-настоящему-то можно и в грязь вступить, там и ветер, там что-то надо пододеть, да? Вот живой Господь от не совсем живого, с позволения сказать, вот этим отличается. Ну и чтобы, и поэтому удобная вещь, занавесочка, раз, и все. И хорошо. Вот. И он ничего не требует, да. И поэтому вот эту концепцию, вот люди, которые на уровне ума живут, то есть неразумные люди, и которые вот это в комфортных религиях, когда они слышат про параматму, когда каждый может следовать, они просто приходят, это бойня целая начинается, это маленькая концепция, но целая бойня начинается. Почему? Это сразу столько неудобств из-за этой концепции возникает, столько неудобств. Тогда получается, что они-то, оказывается, и не преданные. Итак, сейчас время близится к середине. Мы так разграничим. Не, мы, наверное, вот сейчас остановимся. Чего мы успели за эту половину? Не хочется комкать все в кучу. Первое. Если нет варнашрамы нормальной, а нормальная какая? Та, которая успокаивает мой ум. То есть я уже не смотрю за другими юбками или брюками, да? Штанами. То есть у меня в семье все нормально. И второе, я не считаю чужих денег. Все. Если это есть, это значит, варна – это грубо материальная составляющая, механическая. И ашрам – это тоже механическая, но тонко материальная. Они нормальные. Это составляющая мой ум. Варнашрама не относится к духовному ничего. Еще такой момент есть. Мне один прабху рассказывал, что он написал книгу о варнашраме. И написал, что как найти свою там половину, как устроиться там, кем быть там, ну. И все это с точки зрения вед. И когда он представил очень старшим преданным эту книжку, они сказали, все правильно, но вы описали демоническую варнашраму. Демоническую, есть божественную. Демоническая варнашрама, суть в том, что варна – это дело общественное, а ашрам – это дело личное. Кому какое дело, женат я или нет? Да? Это личное дело. Но это демоническая точка зрения. Никого дела не должно быть, кем я работаю. Вот это личное, это просто удовлетворение своей психофизической характеристики, кем быть. Но женат я или нет, это дело кажется общественное, потому что если я не женат или не замужем, это на общество очень сильно сказывается. Это сказывается буквально на экономике общества. даже зафиксирован такой смешной факт, что от длины юбки зависит это благосостояние всего народа. Да. На 10 сантиметров поднимаем, сразу упадок. Сразу упадок экономически идет. Вот. В арабских странах это хорошо. Ну, странная вещь. И поэтому это дело общественное. А как-то, ну, окажется, что наоборот должно быть, да? Почему? Потому что обусловленность. Я это тело, а тело это чувство. Вот. Когда мы поймем, что тело вторично, и чувство вторично, и чувство это самая низкая часть, самая низменная часть. Пока мы это вот не поймем, ну, понять это невозможно, это надо почувствовать. Как вот сегодняшний Шримад Бхагаватам был, это надо просто опробовать на практике. Надо пробовать на практике. Использовать свой разум. И тогда эти чувства, потому что просто отказаться от чувств не получится. Они свое возьмут. Чувство может подмять под себя разум, Кришна, Хришикеша. И разум это там, где он пишет нам свои послания. Ну, вопросов нет, а если нет, будем перерыв делать. Вторая часть, я думаю, надеюсь, более веселая будет, да? Нету? Ну, значит, Хари Кришна, перерыв.